Дорогие братья и сестры, благословенная Богом Церковь, слава нашему Богу за то, что Ему одному честь принадлежит и хвала. Он умер, Господь Иисус Христос умер за наши грехи. Бог прощает каждого человека, который приходит к Нему, и поэтому мы радуемся и благодарим нашего Господа за то, что Он с нами, что Он слышит наши молитвы. Хвала и честь нашему Господу Иисусу Христу. Друзья, примите сердечный привет из Восточной Сибири, город Чита. Мы там на протяжении 35 лет несем служение, возвещаем о великих делах нашего Господа. Когда все замерзает, мы добираемся по ледовым дорогам Арктики, Забайкалья, Бурятии, озеро Байкал пересекаем, чтобы принести Евангелие в те поселки, которые находятся в окружении рек. Туда в простое время невозможно добраться, потому что бездорожье, болото, дорог вообще нет. И поэтому, когда морозы сковывают реки и озера, болота льдом, мы можем преодолевать расстояние и совершать служение во имя Господа, рассказывая людям о Иисусе Христе, о том, что только в Иисусе Христе есть спасение и прощение грехов. Слава, друзья дорогие, нашему Господу Иисусу Христу за то, что Он с нами во все дни до скончания века, где бы мы ни были, через что бы мы ни проходили, Бог всегда с нами. Пусть Господь вас благословит и прославится в нашей жизни. Мы с вами будем читать текст, который записан в книге пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Господь говорит такие слова: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Господь обращается к израильскому народу. Мы знаем, что в то время, если мы внимательно будем читать 22 главу, то мы увидим, что израильский народ отступил от Бога. Мы видим, что взятничество, князья, как волки, здесь пророк Иезекииль говорит, похищающие добычу. Бог обращает внимание на состояние израильского народа и говорит о том угнетении друг друга, притеснении бедного и нищего. Священники даже нарушали закон в Израиле, оскверняя святыни Божии. То есть мы видим то страшное, что происходило с израильским народом. Бог избрал Израиль для определенной цели. Бог избрал израильский народ для того, чтобы они были славой Бога, чтобы окружающие люди могли смотреть на Израиль и задавать вопрос: какой Бог? Чтобы они могли понимать, что это благодаря Богу они сегодня живут и не поддаются на ту провокацию дьявола. Но мы видим, что израильский народ не сохранил этой чести и достоинства, и они погрязли в грехах и преступлениях. Поэтому Господь посылал пророков, которые от имени Божьего говорили к Израилю. И смотрите, Бог через пророка Иезекииля говорит такие слова: «Я искал у них человека». Бог говорит, что «я искал у них человека, который поставил бы стену и стал бы пред Богом в проломе за эту землю». Когда я читаю этот текст, у меня возникает вопрос: почему Господь, который сотворил этот мир, Бог, которому все подчинено, ангельский мир служит Богу, Богу все подчиняются законы? И мы понимаем, что в этом мире действительно все гармонично, все созидаемо нашим Господом Богом. Но почему-то Бог обращается к человеку и говорит: «Я искал у них человека». Мы знаем, мы смотрим на самих себя и понимаем, что мы ограничены во многом, мы слабы, и многое мы не можем сделать. Ведь Бог без нас... Мы понимаем, что Бог без нас может все сделать. Бог отвечает на наши молитвы, а не мы отвечаем на них. Бог защищает и спасает нас. Бог может сегодня сделать так, что мир сотрясет до основания, и люди покаются пред Богом. Но Бог предлагает человеку, Бог стучится в жизнь человеку, предлагая ему мир и благословение. Бог желает, чтобы человек мог сам осознать степень своей вины и прийти к Господу в молитве покаяния. Друзья, ну почему Бог ищет человека тогда, когда Бог может за нас многое делать? Интересно, когда Бог создал мир, мы читаем в книге «Бытие», Бог создал и человека. И человека поместил в Едемском саду, и дал Бог направление жизни человеку. Бог сказал, чтобы человек возделывал землю и охранял ее. У каждого из нас, друзья, есть определенная Богом цель. Бог определил для тебя и меня цель жизни. У нас есть предназначение Божие. И вы знаете, сколько раз я ловил себя на мысли, когда мы боролись за жизнь там, попадая в наледи. Наледь – это из-за сильных морозов воду выдавливает на поверхность льда, когда лед разрывает, когда проламывается лед, и ты борешься за жизнь. Сколько раз я ловил себя на мысли и говорил: «Господи, я так хочу, чтобы ангелы пошли по этим ледовым дорогам, чтобы ангелы принесли радостную весть о прощении, об амнистии, о милости, которую Бог предлагает для человека». Но, друзья дорогие, Бог отвел тебе и мне определенное право. Бог дал поручение церкви, Он сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это не роль ангелов. Ангелы не будут совершать то, что мы с вами должны сделать. Мы сегодня стоим в проломе, и мы молимся за наших детей. Мы воспитываем наших детей, мы даем им наставления. Жены проявляют послушание к мужьям. Это Божий закон, это Божье повеление. Мужья заботятся о своей семье и любят своих жен. И вы понимаете, друзья дорогие, мы читаем Евангелие, Священное Писание, и мы видим Божий порядок в этом мире. Ангелы – это служебные духи, апостол Павел, посланник евреям, говорит, и эти служебные духи, они выполняют тоже определенную роль. Есть ангелы-вестники, которые с вестью приходят. Однажды пришли к Аврааму ангелы, у них была определенная цель, определенная миссия, определенное поручение. Бог направил ангела Гавриила к Марии, чтобы сказать ей, что ты родишь Мессию, Спасителя Иисуса Христа. Дух Святой сойдет на тебя, и произойдет это воплощение Бога. Бог придет в этот мир. Ангелы, которые охраняют человека. Ангелы, которые защищают. Друзья, у ангелов есть своя определенная роль. Но не тогда они выполняют работу свою, когда мы мечтаем и ничего не делаем. Но тогда, когда мы выполняем наше предназначение, когда мы участвуем в служении, когда мы идем за Господом. Библия говорит, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Бог посылает ангелов своих, чтобы защитить тебя и меня на дорогах жизни, чтобы тогда, когда мы в служении, когда нам очень трудно, Бог посылает ангелов, чтобы провести нас через все опасности, через все сложности. Там, в Забайкалье, я не забуду тот момент, когда женщина прошла через реабилитацию, уверовала в Господа Иисуса Христа, но она однажды, от того, что она была алкоголичка, дочка ее стала спиваться, эта женщина потеряла все в своей жизни, и она разочаровалась. Она понимает, что жизнь прошла напрасно, жизнь прошла зря, и она решила уйти из жизни. Думает, в сильный мороз я выйду на улицу, лягу в сугроб и просто замерзну. Это легкая смерть, тебе становится тепло через некоторое время. Знаете, проходит какое-то время, эта женщина находится в сугробе, она уже понимает, что она не сможет подняться, тело ее стало замерзать. Она посмотрела вдалеке, где-то там звезды, и вдруг мысль пришла: а если есть жизнь после смерти? А если есть Бог, а я о нем ничего не знаю, и вдруг крик из глубины души: «Господь Бог, я ничего не знаю о тебе, спаси меня!» Но она уже не может подняться, она замерзает. Но мимо нее проходили верующие. Верующие проходили мимо этой женщины замерзающей. Они подошли к ней, они привезли ее в больницу, они согрели ее, помогли ей. Да, ей ампутировали конечности рук, потому что первое, что отмерзает, это пальцы на руках и на ногах. Ампутировали пальцы на руках и на ногах. Она прошла реабилитацию. Сегодня она является Детем Божьим. Сегодня, друзья, ее дочка, она имеет семью, и она счастлива. И вы понимаете, друзья, если в то время рядом не было человека, который мог бы взять за руку и повести в Царство Божие, она бы замерзла. Сколько, друзья мои, сегодня людей, не знающих Бога, замерзают на этих улицах безразличия. Мимо них проходят люди, они не обращают внимания на боль и отчаяние сердца человеческого. Сколько людей в отчаянии просто, они кричат, не находя ответа. Я помню, там у нас в Чите в начале 90-х церковь посещала девушка, которая уверовала в Господа, а потом спустя какое-то время произошел надлом в ее жизни, и она ушла из церкви. Но у нее продолжался поиск, у нее были вопросы, на которые она искала ответа, душа разрывалась на части. И однажды она позвонила моему другу. У нее были номера телефонов, выписанные в блокноте. В то время еще не было сотовых телефонов. Она позвонила другу, а он уже собирался выходить из дому. У нее был вопрос жизни и смерти. Она говорит: «Я хотела поговорить с тобой». Он предлагает встретиться в другой день, потому что он уже собрался выходить из дому, и предстояла важная встреча. Она поняла, что у брата нет времени для нее. Она перелистывает страницы блокнота, пытается там, где подчеркнуты номера телефона, пытается позвонить. Одному человеку не может дозвониться, до второго, до третьего. И она выпила множество таблеток и ушла из жизни. И мама, которая пришла потом домой и не успела спасти свою дочь, она увидела подчеркнутые номера телефонов. Это братья и сестры. Вот эта женщина, молодая женщина, звонила, она стучалась, но не оказалась рядом человека. Не нашлось время. Вы понимаете, дорогие мои, что в нашей жизни вот эти ритмы, ритмы мира сего, в котором мы находимся, они иногда задают нам программу. Нам нужно это сделать, нам нужно то, нам нужно достичь, нам нужно взобраться на вершину, нам нужно исполнить свою мечту. Бог подождет. Человек, да я не вижу его. Я иду к своей цели, а рядом с нами замерзают люди. Рядом с нами умирают те, которые нуждаются сегодня в человеке, чтобы человек мог сказать: «Жив Господь», что у тебя есть шанс на спасение, Бог может спасти и помиловать тебя. Я помню один человек, который 20 с лишним лет отсидел в тюрьме. Забайкальский край, друзья, это место тюрем. 28 тюрем у нас. Сталинские и гулаговские лагеря до сих пор там сохранились. Их никто не разрушает, потому что среди морозов и мерзлоты, и повышенного фона радиации, если ты долго там будешь находиться, в тех местах, где сталинские лагеря, в горах Каларских хребтов, в горах, там, где добывали уран, то просто ты не вернешься домой, ты заснешь там, ты умрешь от повышенной доли радиации. И вот среди всего этого есть очень множество людей, которые нуждаются в милости и любви Бога. Человек, который отсидел в тюрьме, его фамилия Греховодников. Греховодников, представляете, сама фамилия уже говорит о том, что вся его жизнь, да клейма негде ставить. Он весь в татуировках, весь в наколках, 20 с лишним лет в тюрьмах. И мы встречаемся с ним, он рассказывает свою жизнь. Ты понимаешь, моя кличка — грех. Куда бы я ни приходил, везде меня называют грех. Идем грешить. И он говорит: понимаешь, вот это клеймо позора, клеймо греха было в моей жизни. Но только потому, что мы рядом оказались, только потому, что Бог рядом оказался с этим человеком, богатый милостью и любовью своей, этот человек прошел реабилитацию. И прошли годы, я встречаюсь с ним, и, знаете, я смотрю на его лицо, я понимаю, я забыл, кто он. ну, до боли знакомое лицо. Я говорю: слушай, где-то я тебя видел. Он говорит: ну, по прошлой жизни я был грех, моя кличка, мое имя было такое, а сегодня у меня новое имя. Сегодня Бог мне подарил новую жизнь в Господе Иисусе Христе. Друзья дорогие, это так прекрасно, когда мы понимаем, что Бог нашел меня. Я стал тем человеком, который может стать в пролом за эту землю, когда я могу быть полезным для Бога, когда я могу служить Ему, когда я могу отражать интересы неба, интересы Господа. И Бог обращается сегодня к каждому из нас и говорит: «Я искал у них человека». Я искал у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за эту землю. Друзья, когда мы читаем с вами книгу Библию, то мы радуемся от того, что Бог не оставил человечество в грехах и преступлениях. Вы понимаете, друзья дорогие, каждый из нас, сегодня мы слышали об этом, что наша праведность, как запачканная одежда, мы не сможем оправдать, мы не сможем изменить свою судьбу, мы не сможем получить оправдание нашими делами. И вот для того, чтобы спасти нас, Бог приходит в этот мир, Бог принимает образ человека, Бог становится человеком. И Иисус Христос, мы знаем, когда Он был на земле, Он оказывался рядом с людьми, которые потеряли всякую надежду. Вы помните Закхея, который искал Христа, чтобы увидеть Его. А Христос говорит: «Закхей, сойди с дерева, ибо мне надобно сегодня быть у тебя дома». Христос – это тот человек, это тот, кто всегда рядом, это тот, кто может спасти, это тот, кто может благословить и помочь. Вы помните, друзья, эту библейскую историю, когда Христос находится в доме милосердия под названием Вифезда. Иоанна, 5 глава, 5 стих. Христос беседует с парализованным, который 38 лет лежит прикованный к постели. И Христос спрашивает: хочешь ли быть здоровым? Этот человек говорит: да, так, Господи, но не имею человека. Вы понимаете, друзья, во всем нужен человек. Бог мог бы без участия человека решать наши проблемы. Вы представляете, если бы такое было, помолились, и на кухне все готовится. Само собой, кастрюли, там все шкварчит, все жарится. Мы только наблюдаем и говорим: Господи, сделай это, сделай то, накорми голодных. Господи, наколи дров за меня, пойди поработай за меня, пусть манна с неба падает. Нет, друзья, этого не будет. Бог сегодня тебе и мне дает право. Сделай, что возможно. А невозможное Бог будет делать. Он говорит: пойди, сделай, я благословлю, я буду с тобой, я вдохновлю тебя, я силы тебе дам. Помните эту библейскую историю, когда Лазарь умер, находится во гробе, и когда Христос пришел туда, Марфа, Мария плачут, переживают. Они говорят: если бы ты раньше пришел, ну не умер бы брат наш. Христос говорит: отвалите камень. Камень весил около 2 тонн. Знаете, возникает вопрос: ну, Христос, ты же по морю ходил, ты кормил 5000 человек, ты такие чудеса делал, воскрешал мертвых. Ну, ты можешь сказать: камень, отвались, и этот камень отлетит, с треском просто разлетится, потому что это Бог. Когда мы читаем историю израильского народа, то вы помните, когда Израиль в сражении вступал, и когда Бог был на стороне Израиля, происходило такое, что камни падали на неприятеля. Это Бог, реальный Бог, который вступался. Но почему-то Христос говорит: отвалите камень. Зачем, Господи? Но это же тяжелая работа. 2 тонны вес или более 2 тонн даже нужно откатить. Закатить или привалить намного легче, потому что камни находились на возвышенности. А вот здесь, чтобы отвалить гробницу, нужно приложить очень много усилий. И Бог говорит: это ваша работа. Вам это нужно сделать. А вот то, что невозможно, люди не могли воскресить Лазаря. Дальше Христос говорит: развяжите его, пусть он идет. И когда Лазарь, обвитый по рукам и ногам пеленами, веревками этими, вышел, дальше Христос, он же мог бы просто взглядом своим разорвать все эти веревки, но он говорит: развяжите его, пусть он идет. Друзья дорогие, Бог тебя и меня ищет. И Он желает, чтобы мы могли услышать Его призыв, чтобы мы могли сказать: «Господь, я тот человек, который готов стать в этот пролом, я готов послужить Тебе». Друзья, пусть Бог нас в этом благословит. И вот тогда, когда мы говорим «да» Господу, когда мы понимаем, что мы соработники у Бога, мы те, кого Бог использует для славы Своей, вот тогда, друзья дорогие, небо будет открываться. Тогда Бог будет велико в нашей судьбе совершать. Я не забуду, друзья, момент, когда на севере, в Якутии, где мороз 65 градусов, 70 градусов, полюс холода Аймекон, Верхоянья на Аймеконе, минус 71,2 по Цельсию мороз. Вы знаете, даже сложно представить, я прошел через минус 65, без маски невозможно разговаривать. Если ты просто разговариваешь и вдохнул раскаленные кристаллы льда в воздухе, ожог легких. И у нас было, когда рухнула машина в Наледь, мы кричали просто, там нужно было громко и быстро принимать решения. Я понимал, что за маской не слышно, я сорвал эту маску, несколько вдохов в легкие, и потом я спустя какое-то время кашлял кровью. Это реально севера, север ошибок не прощает. И когда ты выталкиваешь эту машину, когда ты бензопилой там выпиливаешь глыбы льда, вы увидите видеоролики, через что мы проходим, оказываемся вот в этих ситуациях, тогда, друзья дорогие, Бог посылает ангелов, чтобы мы там не замерзли, чтобы мы могли совершить служение, чтобы мы могли выполнить наше предназначение здесь на земле. Христос сказал, что будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Мой родной край, друзья, это город Сочи. Сибирь стала второй родиной. Я даже не мог представить, что однажды Бог переместит меня из лучшего курорта Советского Союза на край земли, где люди выживают в суровостях севера. Моего дедушку расстреляли за веру в 1937 году за проповедь Евангелия. И я, молодой, неопытный, не разбирающийся в жизни, мечтал служить Богу. Мой папа был пастором церкви в городе Сочи. И вы понимаете, я молюсь и говорю: «Господь, я хочу, как мой дед, как мой отец, не свернуть ни вправо, ни влево, быть верным Тебе, любить Тебя, служить Тебе». Когда в советское время меня призвали служить в армию, полковник смотрит на меня и говорит: «Где ты хочешь служить?» Я говорю: «Ну, как можно ближе к дому». И когда он узнал, что я не собираюсь присягу принимать, он говорит: «Ты знаешь, куда я тебя отправлю? Я тебя отправлю, где Макар телят не пас. Я тебя отправлю на край земли, где волки воют и медведи ходят по улице». Я ему сказал: «Да хоть на Колыму отправляйте. Мне 17 лет, душа нараспашку, я только крещение принял, огонь в сердце, радость». Он говорит: «Ты мне подсказал». В моем личном деле что-то записал, и меня 10 часов на самолете везут в Читу. Я расхватился за голову, минус 48 мороза, после плюс 23 в городе Сочи, и вот в это время, декабрь месяц, минус 48. Я говорю: «Господи, как здесь живут?» Я уже потом узнал, что до 37 года было 3 евангельских церкви, 3 дома молитвы, 2000 евангельских христиан, их расстреляли. В 37 году в одну ночь всех арестовали и расстреляли. И вот в те советские годы, конец 80-х, когда я прибежал в маленький дом молитвы, я увидел всего 15 бабушек, которые стучатся в небо и говорят: «Господь, вышли делатели на Ниву, ответь, благослови». И я поддакиваю им и говорю: «Да, Господь, благослови, ответь». А Бог мне говорит: «Так я уже ответил, это не советская власть тебя отправила, это я тебя отправил сюда». Вы думаете, я согласился с этим? Я закрываю уши. Я говорю: «Господи, я с этим не согласен. Мой папа в Сочи, семья моя, друзья, родные, молодежь». А Бог говорит: «А кто сюда пойдет?» И вы понимаете, я просто помню этот момент, когда я не мог представить, через что придется пройти нам и как здесь жить. Я задаю вопрос Богу и говорю: «Господи, если это от Тебя, то, Господь, тогда на два вопроса ответь моих. Первое – это забери тоску по родному краю, а второе – это пошли спутницу жизни». Я понимал, что в одиночку я не смогу здесь жить. Мне нужна жена, помощница, благословение от Бога. И я понимал, что на первый вопрос Бог может ответить, да, это легко, тоску Бог может забрать, но послать спутницу жизни, кто сюда поедет? Здесь самая молодая сестра, 60 лет, а пожилая, 85-88. Я понимал, что вариантов никаких нет, я спокойно возвращусь домой. И вы понимаете, через некоторое время Бог забрал тоску по родине. Я понял, у меня такое ощущение, что я уже 20 лет здесь живу. В этой морозной, звенящей тишине, когда я вижу горы в морозной дымке, когда я прибегаю в увольнение, встречаюсь с бабушкой, я говорю: сестры, Бог забрал тоску по родине. И потом через некоторое время среди этих бабулечек я увидел молодую сестру Жанну Радзивилюк из Черновцов. 1500-ая церковь, дочь диакона церкви. И когда я ее увидел, я глаза протираю, не верю сам себе. Говорю: ну этого же не может быть, Господи, Бог говорит. Для меня нет ничего невозможного, это та, которая пойдет с тобой. Я обещаю тебе. Вы понимаете, вот это вот то благословение. Я благодарю Господа, конечно, да, через некоторое время я сделал ей предложение. И в Сочи мы сыграли свадьбу. И поехали в свадебное путешествие в Сибирь. Вот, я благодарю Бога, что все эти годы это самые лучшие годы. Это годы, когда ты видишь ангелов, которые идут с тобой. Когда тебе холодно, когда тебе больно, ты стискиваешь до боли зубы, ты не замерзаешь. Когда в пургу ты ничего не видишь, потерялся в пространстве, ты кричишь к Богу, рядом с тобой идут ангелы, которые берут тебя за руку и выводят. Я никогда не забуду тот момент, когда мы собрались покидать Забайкалье. Я своей жене сказал, что, понимаешь, дорогая, осталось буквально там, давай мы через некоторое время уедем, ты готовь чемоданы, вещи, я соберу добровольцев, и мы по ледовым дорогам, по замерзшим болотам, мы понесем Евангелие, это просто дембельский аккорд. Мы загрузили продукты питания, братья, это бывший алкоголик, прошедший реабилитацию, второй брат, пастор церкви, бывший бандит, который в тюрьме отсидел за бандитизм, за убийство, у него уже большая семья, каждый служит Господу, братья говорят: Паш, нам нечего терять, мы пленники любви Божией, пойдем с тобой. Я говорю: братья, поймите, это билет в одну сторону, обратной дороги может не быть, все что угодно может случиться, мы можем провалиться в наледь, под лед, мы можем в пустолет. Что такое пустолет? Это сверху лед, потом пустота в диаметре, в глубину несколько метров. И если в эту пустоту проваливается машина, иногда бывает лед, пробоина выше крыши. Если машина провалилась, это верная смерть. Машину ты не вытащишь. Это нужны недели, чтобы выпиливать глыбы льда, а затем еще две машины, чтобы потом вытащить, каким-то образом поднять машину. Поэтому, братьям, я объясняю реальность севера. Вы знаете, мы принесли Евангелие в 12 поселков. У одного дома мы увидели надпись, бабушка написала: «Куплю лед». Из-за того, что вечная мерзлота, колодцев нет, водопровода нет, все замерзшее. И мы спросили: бабушка, зачем вам лед? Она говорит: сыночек, у меня нет никого, кто бы напилил лед, чтобы я растопил, и потом у меня была питьевая вода. Мы с песней, бензопилой пилим глыбы льда в озере, принесли бабули, дрова накололи. В сердце радость: Господи, ради Тебя, ради славы Твоей мы это делаем. Я знаю, что это сейчас дорога домой будет. Я буду через некоторое время возвращаться. У меня гимн победы Богу, славы и хвалы. И Бог допустил так, что мы потерялись в тайге. Вы знаете, нет у нас компаса, у нас не было GPS, не было спутникового телефона. У нас была нарисована карта, и мы понимали, по нашему следу мы должны обратно возвращаться по этим рекам, озерам, по болотам, по тайге. Ночью была пурга, на наши следы замела, какой-то след мы увидели. И мы подумали, что это наш след, и мы оказались в дебрях севера. Мы сожгли все топливо, Мы увидели вдалеке несколько домиков, обрадовались, думаем, ну, здорово, это как раз, наверное, начало поселка. Но это были просто таежные дома, домики охотников, может быть. В этих домах есть продукты питания, охотники всегда по закону тайги оставляют продукты. Если кто-то будет замерзать или какая-то опасность, чтобы он мог укрыться и на какое-то время, чтобы в нем были продукты. Мы там переночевали. Я думал, что утром какой-то охотник придет и покажет нам дорогу. Знаете, когда мы утром проснились, никакой охотник не пришел. Я смотрю, датчик бензобака горит. Я говорю, братья, надо проверить, что у нас в запасном бензобаке. А в запасном осталось последних 10 литров. И мы увидели, что след подвел сюда, к этим домам, разворачивается. Я говорю, братья, что будем делать? Кто знает, где север, где юг, куда идти, где поселок? Никто из нас не знал, куда идти. Мы приняли решение возвращаться по нашему следу. Докуда хватит топлива? Дальше я говорю, братья, мы будем бороться за жизнь, мы будем валить тайгу, костры жечь, у костра будем сидеть, молиться к Богу и надеяться, что Господь спасет нас и поможет нам. Но, братьям, я рисую картину реальности, я говорю, братья, если Бог не спасет нас, если такова наша судьба, и мы просто-напросто потом от холода со спины минус 50, от костра тепло, от усталости, от борьбы за жизнь, через некоторое время мы замерзнем. Мы просто уснем, замерзнем, но я говорю, братья, мы пойдем к нашему Господу. Это честь в служении пойти к нашему Богу. Вы знаете, вот полтора или два часа мы сколько ехали, была тишина. Каждый о чем-то говорил с Богом. Мы плачем, каждый смахивает слезу. И я говорю, Господь, я хотел уехать отсюда, но я не могу покинуть, потому что сейчас закончится топливо, и мы останемся здесь. Я не могу обнять свою жену, я не могу обнять детей своих. Бог мне говорит, ну ты хотел уехать, уезжай. Я говорю, Господи, да это не в моей власти. Господь, я устал от холода, я хочу покинуть этот край. И тогда я даю Богу обещание, я говорю, Господь, если ты спасешь нас, если ты возвратишь нас живыми, я тебе обещаю, Господи, я пересчитаю все поселки нашего края, я-то не знал, что говорил. Господь, я возьму карту, я пересчитаю все поселки, и в каждый поселок, в каждый дом я понесу Евангелие. Вы знаете, когда мы 250 километров проехали, и мы обнаружили, что машина не заглохла. Мы настолько были увлечены борьбой за жизнь, потому что то на мосты мы садились, то удары в днище, и мы боялись, что разорвет металл. При сильных морозах металл становится хрупкий, оторвет колесо. И я не знал в то время, что Бог в это же время папу в городе Сочи поднял с чувством тревоги. Папа и мама стали на колени. Они не знали, где мы, они не знали, что с нами, но они стучатся к Богу и говорят, Господь, мы понимаем, что что-то с сыном произошло, спаси его, возврати живым, благослови. И знаете, я смотрю, мы едем дальше, вспоминаем историю про Сарепту Сидонскую, уже такая истерия, вторые сутки подходят к своему концу, мы едем, я говорю, братья, что-то непонятно происходит с этой техникой, но мы едем, наверное, Бог дал нам шанс. Он решил возвратить нас домой и подарить нам жизнь. Мы проехали 350 километров. Мы приехали в поселок, заехали на заправку. Я до конца не верю. Я говорю, может быть, какая-то ошибка. Может быть, что-то с техникой происходит. Приехали на заправку, заливаем 90 литров. 10 литров так и остались нетронутым. Понимаете, вот кажется история Сарепта Сидонской, когда мука не убывала и масло не иссякало. Расход в японском внедорожнике при пониженной передаче 25 литров на 100 километров. Мы на или 10, или как, но это просто Бог вмешался. Я тогда братьям сказал, братья, не забудьте, о чем вы говорили Богу. Не забудьте об этом. Когда я возвратился домой, своей жене сказал, ты понимаешь, планы наши меняются. Мы бы навсегда остались там в тайге, но Бог возвратил нас, Бог подарил нам жизнь, Господь нас помиловал, поэтому мне нужно пересчитать все поселки. Дети плачут, жена плачет, говорит, я больше тебя никуда не отпущу. Я говорю, понимаешь, я заключил с Богом договор. Сегодня, когда я оглядываюсь назад, Из 1700 поселков, 1580 поселков мы принесли Евангелие. 900 тысяч человек получило Слово Божие. Сегодня по Забайкалью с тех 15 бабушек, которые стучались в небо, и они стояли в проломе за эту землю, молясь Господу. Сегодня у нас около 30 церквей. В Чите только 15 церквей. По Якутии, когда мы несем Евангелие, представляете, там уже 28 церквей, а это земля, залитая кровью наших дедушек, которые умирали в застенках и в сталинских лагерях. Поэтому, друзья, Бог сегодня обращается к каждому из нас и говорит: «Я искал человека». Бог говорит: «Я тебя ищу». Бог говорит, что ты нужен мне. И мы часто оцениваем свои способности, возможности и говорим: «Господь, я не смогу, я слаб». Но Бог говорит, что я-то впереди тебя пойду. Друзья, не мы совершаем работу. Нам нужно нашими ногами пройти, но Бог даст силу. Ангелы будут рядом с тобой. Бог вдохновит и благословит тебя. Любое служение, которое Бог вверяет, Он поможет и благословит, но Он хочет, чтобы мы не смотрели по сторонам, чтобы мы понимали, что Бог благословит и спасет нас. Около 90 раз Бог спасал нас от смерти. Каждый раз, когда мы видим милость Бога, я понимаю: «Господи, я должен Тебе». Я понимаю, что я не могу отблагодарить Тебя, моей жизни не хватит. Господи, помоги ценить милость Твою, помоги ценить любовь Твою, помоги, Господь, быть благодарным Тебе за все то добро, которое Ты посылаешь нам в нашу жизнь.